Говорит Радио Свобода. Как всегда по субботам в эфире Радио Свобода, программа «Час прессы спорт». Ее ведут сегодня из студии Радио Свобода Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Олег Львов, координатор Белла Калоева. Телефон прямого эфира постоянный, как всегда, бесплатный для жителей всех регионов России, 8 800 222 12. Пейджинговая связь в Москве. Обратите внимание, недавно изменился номер телефона. Сейчас он 660 10 55. Еще раз повторю, 660 10 55. Бесплатно для жителей Москвы. А смс-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Мы поговорим о событиях недели, опираясь на публикации всех, почти всех российских газет, после того, как Дмитрий Морозов познакомит вас с новостями, которых сравнительно немного.
Да, и преимущественно они относятся, касаются тенниса, поскольку сезон завершается, остается совсем немного турниров до финальных соревнований, и поэтому ведущие теннисисты готовятся к этим соревнованиям, попадаются посему новые относительно имена. Так, например, в Меце француз Адриан Монарино вышел в полуфинал, обыграв своего соотечественника Марка Жикеля. Его соперником в полуфинальном раунде будет еще один французский теннисист Поль-Анри Матье. Он взял верх над Янко Типсаревичем из Сербии. А вторую полуфинальную пару составили чех Радик Штепаник. Он обыграл Эдуардо Шванка, аргентинца, и россиянин Дмитрий Турсунов, одолевший испанца Карлоса Мою. В Токио соревнуются и мужчины, и женщины. Но раздельно, само собой разумеется, у мужчин сегодня участником финального раунда стал Хуан Мартин Дель Потро, аргентинец, выигравший у француза Ришара Гаске. Второй полуфинальный поединок подходит, судя по всему, к концу в эти минуты. Энди Родик, американец, выигрывал у Томаша Бердиха из Чехии в третьем сете 4-1. У женщин стали известны финалистки уже. Ими стали Каролин Возняцкий из Дании, обыгравшая Ярмилу Гайдосову из Словакии в двух сетах, и Кая Канепи из Эстонии, которая взяла верх над Александрой Возняк из Канады, также в двух партиях. Ну и в Штутгарте там соревнуются женщины. Вчера в четвертьфиналах Виктория Азаренко из Белоруссии взяла верх над россиянкой Еленой Дементьевой. Винус Уильямс, американка, выиграла у еще одной россиянки Динары Сафиной. И третья представительница России выбыла из борьбы. Это Вера Звонарева, уступившая Елене Янкович из Сербии. Таким образом, в полуфинал пробилась лишь одна российская теннисистка, Надежда Петрова, которая выиграла у Лина из Китая. В полуфиналах играют Азаренко, Петрова и Уильямс, Янкович. Ну и о хоккее. Вчера были сыграны 6 матчей регулярного чемпионата континентальной лиги. «Авангард» уступил «Атланту» 3-4 по булитам. «Лада» 3-2 в овертайме выиграла у «Сибири». «Акбарс» нанес поражение «Амуру» 4-2. «Химик» проиграл хоккейному клубу «МВД» 1-3. «Нефтехимик» выиграл у «Металлурга» Новокузнецкого 3-2. В матче двух динамовских команд москвичи выиграли у соперников из Минска на их льду со счетом 2-0. В Испании сегодня начнутся финальные соревнования Кубка мира по гимнастике. В них не примет участие сборная России в групповых упражнениях. А все дело в том, что все олимпийские чемпионки в этом виде программы – Елена Посевина, Дарья Шкурихина, Татьяна Горбунова, Наталья Зуева, Анна Гавриленко и Маргарита Алийчук – решили завершить спортивную карьеру.
Как вы поняли, очевидно, речь идет о художественной гимнастике. Групповые упражнения только в художественной гимнастике есть, да? Итак, на волнах Радио Свобода продолжается программа «Час прессы спорт». На этой неделе одна из самых таких скандально-сенсационных новостей это заключалась в том, что якобы был куплен матч, куплены даже два матча в Кубке УЕФА «Зенита» с Баварией и «Зенита» с «Глазго Рейнджерс». Но вот в связи с этим обстоятельством меня просто поражает, как российские газеты буквально все, вот тут уже я это без сокращений говорю, без оговорок, и сайты в интернете российские, как передергивают вообще ситуацию, что только не говорят по этому поводу. На радио «Свобода» была в одной из политических программ вечером, в информационной программе, по-моему, это как раз в четверг было, или я сейчас уже не помню, или в среду, когда только появилась эта новость, были расставлены все акценты четко. Там в этой передаче участвовал корреспондент радио «Свобода» в Испании, корреспондент радио «Свобода» в Германии, вел эту программу Андрей там Шароградский, вот этот, ну, часть этой программы, появилась на сайте, вот, казалось бы, все ясно, но дальше я просто поражаюсь, но неужели только на радио «Свобода» смогли правильно расставить акценты. Вот я сейчас попытаюсь нашим слушателям это все объяснить. Вот передо мной газета там «Новое известие». Виталий Мутко. «Кому-то успехи «Зенита» как кость в горле». Вот газета российская. «Победу не отнимут. «Зенит» и «Бавария» опровергают там сообщение о договорном матче». Где-то нас плюнули, такой заголовок был, плюнули в «Зенит», попали в «Баварию». В общем, ну вот в таком духе все газеты, все средства фактически массовой информации, я уж не говорю про телевидение, выступили. Дальше возникает вопрос, кто пытается, вот у кого, кому это кость в горле, кто пытается оклеветать «Зенит» и «Баварию», кто? Испанцы? Нет. Испанская полиция заявляет, что никаких у них на эту тему нет вообще сообщений. УЕФА, дисциплинарный комитет и исполком, все говорят, никакого даже разговора на эту тему нет. А откуда пошло? Дело в том, что российский криминалитет, обосновавшийся там в Греции, в Испании, там фамилии есть, Геннадий Петров, Леонид Христофоров, еще 10 человек арестованы, прослушивались их разговоры. И вот эти люди говорили, что они, там не буду даже суммы называть, купили эти матчи для «Зенита». Что сообщается на эту тему в российской газете? Геннадий Петров. Действительно, он был всю жизнь болельщиком «Зенита». Так вы тогда их и критикуете? Вот тогда Мутко должен сказать, этим бандитам, этим там уголовникам, этим там негодяям наши успехи там как кость в горле. Скажите, эти бандиты, эти негодяи плюют и на «Зенит», и на «Баварию». Но испанские средства массовой информации же не утверждают, что это было. Они приводят разговоры этих действительно негодяев, этих обосновавшихся там. Дальше получается, испанское правосудие их счета заморозило, 12 миллионов евро. В момент ареста у них там какие-то наличные там в огромных количествах были обнаружены. 3 миллиона евро, оказывается, они там не доплатили или украли где-то из, в общем, в Испании. Ну, то есть, ну, бандиты, они же есть бандиты, но они же тамбовская группировка, все называют, все ясно. Ну, тогда почему же российские средства массовой информации, как газеты, так и телевидение, так и интернет-сайты, спорят с испанскими, те же вообще ничего не утверждают. Они говорят, вот, прослушивались разговоры, и те хвастали перед друг другом. Ну вот, понимаете, как можно, оказывается, простую, совершенно очевидную вещь с ног на голову повернуть. И если у них арестованы счета 12 миллионов евро, как это они могли заплатить 50 миллионов евро, или там 40, или 20 за эти матчи в сумме, 60 уже получается. В общем, ну просто какая-то галиматья. Они, эти люди, вот эти криминальные авторитеты, мало того, что украли из России все выезд, так еще там, находясь, клевещут фактически на футбол, и вы вместо того, чтобы давать им отпор, кому-то успехи «Зенита», как кость в горле, говорит Виталий Мутко, кому? Вот этим криминалистам? Все, я не криминалистам, а этим криминальным структурам, этим уголовником, по сути.
Или
да?
Вообще не отреагирует, предположим, тому же Мутко.
Ну, да.
Кто эти люди вообще? Кто эти люди? Ну, в сущности.
Ну, нет, ну почему-то вдруг надо заговор на Испанию нападать и так далее. Мы сейчас давайте на 30 секунд прервемся буквально, и потом уже послушаем дозвонившихся нам слушателей.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против. На баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
На волнах Радио Свобода продолжается программа «Час прессы спорт». Продюсер Олег Львов, координатор Белла Калоева, а в студии Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, а на проводе...
Еще один Валерий, наш слушатель из Москвы. День добрый.
Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые ведущие. Вы меня слышите, да?
Да, конечно.
Да. У меня вот такой вопрос по такой технической информационной новинке по футболу, как пробег... футболистов во время матча.
Так.
Первый вопрос, это как это технически осуществляется?
Так.
Если это сложно, то кому это надо? Потому что, ну, я могу привести несколько таких
ярких
футболистов, которые не носились по полю и, тем не менее, создавали большое удовольствие для зрителей. Там Роналдо, Рональдини, Стрельцов и так далее.
Да.
Ответьте, пожалуйста. Спасибо.
Валерий, значит, ситуация такая. Это все технические новинки постепенно в разные виды спорта приходят. Ну, вы сами понимаете, что когда, например, биатлонисты на дистанции, лыжники, марафонцы, бегуны, то... как-то время же фиксируется, можно каждого отдельно взять это. Это такие датчики надеваются на, ну, куда-то. Где-то, я не знаю, на лодыжки, ну, в общем, куда-то надеваются, и эти датчики просто поступают на компьютер, и каждый отдельно считается. Вопрос тут есть чисто спортивный, а вот не технический, Валерий. Вопрос вот в чем. Я, когда увидел все эти цифры, то очень удивился, потому что значительно, во много раз увеличились по сравнению с прошлыми временами вот эти дистанции, пробегаемые футболистами и, соответственно, судьями. Раньше было, предположим, 6-7-8 километров пробегали футболисты, а судьи, соответственно, 12-15. Сейчас я, когда увидел цифры, что футболисты пробегают по 10-11 километров, я понимаю, что интенсивность игры возросла, движение в игре возросло по сравнению с прошлыми временами, но все-таки не настолько. Оказывается, ведь когда ты начал интересоваться этим делом, и выяснилось, когда ты датчик надел, то он же работает все время. Вот, предположим, центральный защитник. По ходу дела он перемещается вдоль там линии, и все это идет ему в подсчет. Прошел футболист, там мяч в другой стороне поля, а футболист там возвращается неспешно назад, но он же пробегает это расстояние. Это все на датчике отражается. Поэтому несколько, да, интенсивность увеличилась, но еще больше увеличилась в этих подсчетах за счет вот ходьбы по полю. Раньше, когда это подсчитывалось без всяких вот таких технических средств, то брались только рывки, пробежки, когда... Сколько футболист пробегает в таком интенсивном
оттягивание
режиме.
Оттягивание назад, то есть не подсчитывалось.
Ну да, но не подсчитывалось, когда человек, ну, просто перемещается, ну, ходит, там же он не все время работает. Другое дело, что он работает в это время головой. Это правильно. Но дистанция не увеличивается. Ну вот, Валерий, а это, ну, это же везде придет. И, ну, всюду же есть. Ну, а как сейчас в плавании фиксируется? Вообще все датчики мгновенно, там, одну сотую. А как, если взять как время фиксируется в этом бобслее, там, в каком-нибудь санном спорте. Ну, а вот это на дистанции, ведь иногда же мы видим, вот велосипедисты едут, и нам даже дают, как у него бьется там, какой пульс, частота сердечных сокращений. Ну, в общем, очень много. Ну, вот техника входит, и, Валерий, я не знаю, по-моему... Все, что знал, вам сообщил на эту тему. Дальше уже слушаем кого-то теперь.
Это Олег из Амурской области. Приветствуем.
Добрый день.
Здравствуйте, Олег.
Я вот хотел сказать, вот вы сейчас только говорили о «Зените». Да это не стоит даже разговора, понимаете? Это, ну, «Зенит» — это лакмусовая бумажка сейчас для него. Это лига.
Ну,
чемпионов,
ну, конечно.
Ну и все, и по лиге, по результатам. Оно видно, кто из себя представляет. Ашарина там и прочее.
Правильно.
Вместе с ним «Зенит», так?
Да.
А это... разговор о договорном якобы матче, так, это будет лет через 10, через 15 все равно, если что-то было на самом деле.
Понятно.
Вы понимаете, история-то много. Кто-то все равно проболтается.
Олег, я-то говорил про то, почему пресса. Мы же, у нас программа «Час прессы». И мы оцениваем публикации. Вот я не могу понять, почему пресса ставит все как-то с головы на ногу. Вот если бы российские средства массовой информации изо всех сил разоблачали бы этих вот представителей тамбовской группировки криминальной, я бы согласился. Зачем вы клевещете, зачем вы там то, зачем вы сё?
А тут получается же непонятно, на кого напали. На испанские средства массовой информации, которые просто проинформировали об этом факте. Олег, слушаем дальше.
А то, видите, да? Вот в футболе 34-м, там есть интервью Костылева.
Так.
Вы знаете эту фамилию, да?
Конечно.
Вот,
Геннадий.
Который говорит, вот видите, с 93-го года, значит, лига была 92-93, проигрыш ЦСКА 0-6.
Ну, конечно, я знаю. Я понимаю,
и
о чем
вы говорите. Сейчас какой-то игрок там, бывший Марселе, заявляет, что игрокам ЦСКА, что-то подсыпали.
Да.
Вот, видите, я про что говорю. Это, если что-то и было договорное, то я говорю, лет через 10, через 15, все это
понятно.
Кто-нибудь все равно проболтается.
Олег, это очень много надо было подсыпать, чтобы 0,6 получилось.
Нет, ну, он, я говорю, по да. Интервью.
Ну, понимаете? А что ему еще говорить-то, ясно?
Ну.
Все понятно, Олег. Поняли, спасибо.
Спасибо, да, любопытно сейчас будет услышать мнение санкт-петербуржца. Это наш постоянный слушатель. Артур, добрый день.
Добрый день, Валерий.
Здравствуйте, Артур, здравствуйте.
Приветствую Дмитрия после отдыха.
Понятно.
Спасибо.
Ну, а это действительно бомба, это действительно сенсация. Вчера я вот сразу в нескольких газетах видел на первой же полосе сообщение об этом. В том числе, например, в англоязычной газете «Санкт-Петербург Таймс» на первой же странице сообщение. «Евроспорт» передал в сюжете «Евроголы», целый сюжет посвятил этому и показал даже два гола, забитые «Зенитом» в этом матче, такие, когда... Оливер Кан даже не бросился за мячом.
Понятно.
Оба момента. И как-то сейчас это уже выглядит подозрительно. Но я хотел вот о чем сказать.
Да.
Дело в том, что, во-первых, я вот прочитал, что дело это ведет известный судья Бальтазар Гарсон.
Ну, конечно.
Который известен делом Пиночета и делом Хесуса Хиля.
И Гусинского.
Да. То есть это, я думаю, человек, который будет рыть землю и докопается до истины, так или иначе. И его, с ним трудно уже будет вот работать с такими методами.
Артур, ну у него другая задача. Он будет рыть землю, но не по этому вопросу. Там же это же, эта криминальная группировка, черти что там наворотила в Испании. Вот по поводу чего же прослушивался. Это же попутно всплыло от того, что они болтают, а телефон прослушивается. Они болтают на эту тему, вот и всплыло.
Я согласен с вами абсолютно, да. Но да. А если попутно вылезают какие-то дела, то я думаю, что и их он будет расследовать.
Ну, конечно, видимо,
да. Еще момент такой, что, вы понимаете, вот на этой же неделе я прочитал, например, в «Новой газете», ну, там описывается, естественно, очень много внимания уделяется визиту Дика адвоката в Кремль.
Ну, понятно,
и,
да.
Соответственно, отпускаются всякие шутки о том, что... Если Дик адвокат еще 7 раз по количеству туров придет в Кремль, то я думаю, «Зенит» будет чемпионом, там так говорится.
Понятно.
Но
это шутки.
Речь идет о том, что там же говорится, вот в этой же публикации в «Новой газете», о том, да. Что болельщики, как там сказано, ушлые, выяснили, что игру «Динамо» «Крылья Советов» судил судья, который является родственником Вячеслава Малафеева, вратаря «Зенита».
Правильно, но он же судил также матч в Москве, Москва против московского «Динамо», когда он не было там углового, а он дал угловой, и это все Кобелев как раз комментировал. Это родственник там просто Малафеев женат на его сестре,
да,
что ли?
Да,
Артур?
Но вы понимаете, какой момент... Вот все вот эти вещи, вот они как-то вот складываются в одно, и когда, ну, мелкие, может быть, более мелкие, более крупные, да. И получается репутация. Вот встреча, понимаете, когда премьер-министр принимает, вручает подарки, принимает в день рождения тренера одной клубной команды в стране,
да.
То есть он показывает свои предпочтения, откровенно. А учитывая, так сказать, то... какова у нас система власти, понимаете, мы эти предпочтения как бы люди трактуют как сигнал, так написано, в частности, в «Новой газете».
Правильно, Артур, это безусловно, причем адвокат еще подчеркивал, что премьер-министр ни слова в их беседе не сказал о том, что он за кого болеет, а просто говорит, что хорошо бы, чтобы игра была интересная. А попутно адвокат еще рассказал, что он ему сказал, премьер-министру, что, видимо, он покинет «Зенит», потому что климат его семье там не подходит, и так далее. Да, Артур? Теперь, Артур, у меня к вам вопрос. Вы еще на связи?
Да-да.
Ну, вы поняли, что я-то говорил, что почему обвиняют кого-то, а не своих собственных бандитов?
вы понимаете, я в этой связи хотел, я отлично вас понимаю и с вами согласен. Я один маленький эпизод, который тоже на этой неделе был, вам рассказать. Может быть, смешной даже.
Так, давайте.
Я, естественно, теперь, по вашему примеру, особенно матчи так называемой патриотической значимости, смотрю без звука.
Понятно.
В частности, «Зенит» «Реал».
Ну, понятно.
Я отключил комментарий и смотрел без звука, очень хорошо. Но в начале второго тайма был такой спорный эпизод, когда карточку дали защитнику Губачану, причем в штрафной соперника.
Да.
И все побежали, начали размахивать руками, побежали к судье по поводу, видимо, этой карточки, за что ему дали.
Да.
И я решил все-таки звук включить, думаю, вдруг комментатор мне разъяснит спорный эпизод этот. Вот. И что же я услышал, включив звук? Илья Казаков, комментатор, в этот момент говорил: «Не любит судья Россию. Видимо, его родственникам насолили».
А кто был судья, я просто забыл.
Я вот, честно говоря, не припомню сейчас.
Понятно.
Вот, но я тут же со спокойной душой опять выключил комментарии и уже смотрел.
Понятно. Артур, а я вот включил, я смотрел, естественно, тоже без комментариев, но включил тогда, когда интервью после матча давал Аршавин. И мне очень понравилось, что он сказал. Он сказал, что при чем здесь невезение? Невезение здесь совершенно ни при чем. Это неумение. Неумение наше забить. И умение испанцев играть в обороне. И его тут же поддержал Александр Тарханов. Поэтому оказалось, что они вот не сговаривались. Ну, естественно, не мог же Аршавин, будучи на поле, слышать, что говорит Тарханов. Поэтому вот это мне очень понравилось. Потому что вот все, что мы сейчас говорим про вот этих ультрапатриотов, так называемых, патриотаров, как их называл Влас Дорошевич, это к футболистам, к тренерам отношения не имеет. Они-то вообще нормальные люди, профессионалы, и оценивают по игре. Артур, еще что-нибудь можете сказать? Ну, потому что учите, что время. Время?
Да, пару слов буквально о самой игре сказать.
Давайте.
То есть многие говорили о том, что вот у «Зенита» было преимущество, и «Зенит», в общем-то, переиграл «Реал», но я с этим не согласен.
И Аршавин не согласен, и Тарханов не согласен.
Я считаю, что «Реал» играл по счету.
Конечно.
Он имел преимущество 10 минут, то есть играл первым номером, тогда, когда была ничья.
Да.
Когда он вел в счете, он, так сказать, играл вторым номером. И если бы счет «Зенит» сравнял, то он тут же бы перестроился. Так,
да.
Как это было в предыдущем
но вообще, момент. Вообще, если уж говорить, эта игра не красит, то есть такое отношение не красит «Реал». А если бы «Зенит» сравнял, а времени уже не остается. Так что, имея такое преимущество, можно и упустить победу. Артур, спасибо. Мы сейчас должны будем прерваться. Мы вернемся в эфир сразу после краткой сводки новостей. А сейчас я вас предупреждаю, напоминаю, что сегодня в 18.07 слушайте программу Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». А сейчас вы удивитесь, тема-то какая? Бандиты! То есть она совпадает с тем, что мы говорили вот сейчас на протяжении там каких-то 15-20 минут. В гостях у Виктора Ерофеева обозреватель газеты «Совершенно секретно» Лариса Кислинская и писательница Татьяна Степанова. Слушайте всегда «Радио Свобода».
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине 6 горняков погибли в результате аварии на шахте «Дуванная» в городе Суходольск Луганской области. В забое произошел внезапный взрыв метана. Под землей в это время находились 119 шахтеров, 113 из них были эвакуированы. В Ингушетии подорвано взрывное устройство возле здания ФСБ в городе Малгобеке. Пострадавших нет, здание получило незначительное повреждение. Самодельная бомба небольшой мощности была заложена на автостоянке у машины, принадлежащей одному из сотрудников республиканского управления ФСБ. Официальные данные о количестве погибших в результате вчерашнего теракта в Цхинвале будут обнародованы в понедельник, заявляет российское военное командование. Подтверждено, что среди 7 погибших российских военных начальник штаба миротворческих сил в Южной Осетии Иван Петрик. В Москве сегодня проходят массовые акции, посвященные 15-й годовщине событий октября 1993 года. Президент США Джордж Буш подписал принятый Конгрессом законопроект, содержащий комплекс мер по спасению финансовой системы страны. Париже сегодня пройдет европейский саммит, посвященный финансовым проблемам. В нем примут участие лидеры Великобритании, Германии, Италии и Франции, а также председатель Европейского центрального банка. В Казахстане сегодня проходят выборы членов Верхней палаты парламента, Сената. Ожидается, что победу вновь одержат сторонники президента Нурсултана Назарбаева. Глава украинской компании «Укрспецэкспорт», занимающийся поставками оружия, Сергей Бондарчук, отверг обвинения России в поставках вооружений в Грузию в ходе российско-грузинского конфликта. США намерены продать Тайваню вооружение на сумму в 6,5 миллиардов долларов. Ожидается, что сделка вызовет резкую негативную реакцию Китая.
На волнах Радио Свобода продолжается программа «Час прессы. Спорт». Продюсер Олег Львов, координатор Белла Калоева, в студии Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. И мы сейчас сразу познакомим вас с некоторыми сообщениями, которые пришли, да?
Ну да, почти все они в тему нашего разговора в первой части программы. Неплохо, ну разные точки зрения, конечно, у слушателей. Неплохо, чтобы УЕФА расследовал не только похождение «Зенита» в Европе, но и его подвиги в прошлогоднем чемпионате России, а ЦСКА в 2006-м подпись «Серж».
Но все-таки а кто пишет?
«Серж» некто, некто.
А причем здесь УЕФА-то?
Ну, совершенно разные вещи, да. Одно дело чемпионат России, другое дело, конечно, все остальные европейские, вернее, остальные турниры, в том числе и европейские.
Расследовать-то в чемпионате России можно столько, что никакой Бальтазар Гарсон вместе со всем своим штатом не справится.
Еще одно сообщение. Как известно, спонсорами многих футбольных клубов являются американские компании. Как отразится финансовый кризис на их бюджете? Пригласите, пожалуйста, Роберта Воскричана, Андрей, поселок Красная Горбатка. Но Роберт уже несколько тезисов по этому поводу высказывал. И смысл их в том, что никакого влияния практически финансовый кризис не окажет
на футбол,
на
да?
футбол и на другие виды спорта, поскольку они самодостаточны вполне. Ну, разве что только если люди перестанут ходить на хоккей, футбол, баскетбол и прочее, вот тогда, конечно, все рухнет, спортивная американская система. Но Роберт, в любом случае, передадим обязательно вашу просьбу и прокомментирует.
Да даже передавать не надо. Роберт Воскричан всегда слушает наши все программы абсолютно. Поэтому он уже это все, я уверен, сейчас себе на заметку взял. Поэтому... Так что просьба Андрея, конечно, будет выполнена, но, может быть, через несколько прессингов, не в ближайшее, может, время. Надо же еще посмотреть, как будет развиваться эта
конечно,
ситуация.
Конечно, совершенно верно. А тем временем Рашид нам дозвонился. Приветствуем вас, Рашид.
Здравствуйте, Рашид.
Алло, салам алейкум.
Здравствуйте.
Вот, Валерий Диан, Дмитрий Диан, здравствуйте.
Приветствуем, вот, приветствуем,
я Рашид. Хочу, знаете, что сказать?
Сейчас узнаем.
Вот сейчас скажу. Да. Вы вот недавно говорили, да, что... В нашем 57-м году спутник запустили, помните, да, я вам рассказывал?
Что спутник запустили?
Да, да,
мы
да.
помним, да.
Да
и без вашей информации, да, Рашид.
Да, да, вот недавно вы рассказывали, что спутник потом американцы через 4 месяца пускали, правильно, да?
Это мы рассказывали? Нет, но это не мы, это в какой-то программе, наверное, было.
Вот,
да.
до нашей передачи вы сами говорили же про это, ну.
А, да?
Да, ну, возможно,
да.
возможно.
А, понял, да, понял. Это исторический календарь.
Да,
понял.
Да, да. Вот однажды я говорил, да, Валерий, уже? Ну, повторяю вам,
да,
Валерий.
Да.
Вот, когда запустили спутник,
так.
Президент Эйзенхауэр сказал, пускай у русских есть спутник, у нас есть Павел Андерсон. Правильно, помните, да?
Да, Пауль Андерсон, да.
Да, 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 да. Да. Ну, теперь я хочу еще что сказать.
Так.
Вот такие команды, да, как Реал, допустим, да, или... Да. Из ФРГ команды, да, вот?
Да.
А их просто так какой-нибудь бандит не сможет купить. Они все-таки честно имеют, по-моему, да, чтобы продать.
Да, конечно. Рашид, а мне кажется, что эти бандиты вообще себе цену просто набивают. Я не думаю, что они...
Да, просто кидают понт они, да.
Да.
Вот один раз помнишь, Валерик, вы, наверное, помните?
Да.
Когда Пахтакор один раз перепугал Киев Динамо, выиграл 5-0. А сказали, вот он, наверное, привез... Вагон дыни этого Киева Динамо, как будто в Киеве дыни нет.
Нет, Рашид.
Это все понты кидают, да, вот это.
Рашид, но когда вообще такие случаи есть, когда покупают игроков, покупают матчи, но тогда никто не проигрывает 0-5. Ну какой же смысл еще? Тогда ну проигрываешь 0-1, 1-2, там, предположим. Кто же будет проигрывать тебе 0-4?
Нет, ну в случае с Протасовым там надо было какое-то количество голов все-таки забить.
А там было не про, там же было 3-3. Ему надо было забить забить просто как можно больше, или 4-3. Это когда уже покупают это для бомбардирского счета. Ну, такие случаи были в советском футболе.
А вот там в газеты писали, еще Партакор сильно хлопнул дверью и покинул Вищую лигу.
Ну, понятно.
Я другой хочу спросить, Валерий, можно вопрос короткий у меня?
Конечно.
Вот сейчас этот... Наши будут Сергея играть, да, отборочные?
Ну, да-да-да, конечно, 11-го, по-моему, да? 11-го числа.
Да-да. А еще, кроме Сергея, еще какие наши партнеры, скажите, пожалуйста.
Ну как, вот Уэльс, с которым уже играли, Финляндия, которая играла с Германией, 3-3 они сыграли. Азербайджан и Лихтенштейн.
Вот, хорошо. Лихтенштейн, вот Азербайджан, хорошо.
Понятно. Это, конечно, хорошо.
Так бы хорошо. Сергей и Финляндия опасны очень.
А Уэльс тоже, между прочим.
Уэльс, да. Уэльс тоже ничего иногда.
Рашид, ну вообще, конечно, хорошо бы играть с Люксембургом, Мальтой, Андоррой там и так далее.
Андорра, Мандорра, Морейра, вот это хорошо было.
Да.
Спасибо большое. До свидания. Здоровья вам.
До свидания, Рашид. Вам взаимно.
Рашид так красиво проиллюстрировал несколькими словечками из жаргона уголовного. Жаргона, как раз то, о чем, ну, тема нашего разговора сегодняшнего.
А какими словечками?
Понты, туфта и так далее.
Понял, да.
Ну, возможно, кстати, между прочим, еще какое мнение? Вот эти все вещи, все эти скандалы – неотъемлемая часть современного футбола. Это все приложение, так сказать, тоже к современному футболу, и это тоже надо принять во внимание. В каких-то случаях, разумеется, это имеет место, имеет подтверждение, имеет доказательную базу какую-то, как, например, вот европейские расследования.
А мне кажется, что это не только футбол, а вообще жизни. Вот эта желтая пресса, она также они про министров там что-то придумывают, и про актеров, и так далее. Это же суть. Желтая пресса развивается наравне с серьезной
прессой. Верно.
Почему мне так и обидно, что все российские газеты, если бы только желтые, а какие-то посерьезно, вот так вот, как оценили бы эту ситуацию, вот тогда было бы нормально.
Но, судя по всему, это какой-то приступ, что ли, псевдопатриотизма, наверное, у российских газетчиков. Кстати, вот за последнее время это уже второй подобный эпизод, такой громкий скандальный эпизод, связанный с футболом, учитывая колоссальный интерес к этому виду спорта, колоссальную его капитализацию футбола в нынешнем мире. Я говорю о скандале месячной давности, когда канадский журналист один по имени Деклан Хилла выпустил книгу под названием «The Fix», утверждая, что 4 матча чемпионата мира 2006 года были договорными.
Чемпионата мира даже?
Да, чемпионата мира. Это игры Италия-Гана 2-0, Бразилия-Гана 3-0, Англия-Эквадор 1-0 и Италия-Украина 3-0. Что якобы эти матчи были договорными.
Этот журналист, да?
Совершенно верно утверждает.
Ну вот, но этот журналист, тогда можно, я понимаю, можно напасть на этого журналиста, или пусть докажет, или пусть не клевещет, или пусть там, я не знаю, в суд на него падает, но это я еще могу понять. Но в данной ситуации, вот я просто возвращаюсь, при чем здесь испанские журналисты, когда просто опубликовали разговоры этого жулья, ну и как еще их назвать, я не знаю, тамбовскую группировку, я не знаю, какие слова еще подобрать, такие цензурные, литературные, которые их характеризуют соответственно.
Послушаем Евгения Александровича из Москвы.
Евгений Александрович, здравствуйте.
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 Евгений Александрович из Москвы. Значит, я внимательно слушаю вашу передачу насчет этого скандала.
Да.
Значит, что хочу сказать. Вы буквально 5 минут назад сказали наконец ценную фразу, что этот разговор был для того, чтобы набить себе цену.
Наверное, конечно.
И что хочу сказать. Да. Я думаю, что судья справедливый, который в Испании,
да,
он все сделает так, как должно быть.
Конечно, раз, только он даже, я думаю, это не будет уделять этого внимания. Там же у них гораздо больше есть проблем.
Да. И самое главное, что если господин Бекенбауэр, а я верю, что ни Бекенбауэр, ни Бавария ни на что на это никогда не пойдут.
Конечно.
А авторитет. И если Бекенбауэр подаст в суд на все газеты, которые нас в России распространили клевету на него, то он станет не просто миллионером, а миллиардером.
Нет, ну даже он и не будет подавать
тоже. Он просто не будет мараться.
Потому что как раз некоторые газеты в отношении Баварии ничего не говорят. Они говорят, что вот Бавария даст отпор, Бавария там, а Бавария тоже не будет связываться, я думаю.
Ситуация, вот я сейчас, по-моему, сижу, простой гражданин, пенсионер,
да,
и вдруг вам скажу, вы знаете, вот у меня сейчас 100 миллионов евро, давай сделаем то-то, 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 а кто-то прослушал,
да,
Это не значит, что они, у меня вообще мозга нету.
Да, может быть, они вообще друг перед другом просто хвастались. Да, кто их знает?
Это называется, они научились у нашей власти. Это называется сделать себе пиар.
Да, а вот...
он и есть пиар. Смотрите, все газеты, и даже центральные наши газеты, к позору, не проверив ничего, публикуют.
А меня вот здесь, в этой всей истории, Евгений Александрович, занимает даже больше другое. Почему же никто не говорит о том, что они, эти вот уголовники, да, или как, бандиты, сбежали, получили какой-то греческий, один из них там греческий паспорт получил, все они осели там в Европе, никто их почему-то здесь не ловит. Если бы испанцы их не ловили, то они бы вообще так бы там процветали бы. Увезли деньги, так сказать, российские, правильно? Вот это почему-то остается в стороне, а все к футболу свели. Вот что важно. Где же вы были? Чего же вы их не поймали? Чего же вы их выпустили?
Они сделали пиар.
Да.
Пускай наши газеты все пишут о них, что они владеют такими большими деньгами, и связи у них такие, что они могут купить даже такой неподкупный клуб, как Бавария.
И газетчики сделали российские, получается, им пиар.
Да, конечно.
Теперь мы узнали, кто такие эти бандиты. Мы жили себе, представляете?
Да, ну, в общем, ну, это же еще когда-то и в книге у покойного Литвиненко было про тамбовскую группировку, про ее там связи и так далее. Не будем уже.
Ну, она как раз в Питере там и контролировала много.
Да, ну почему-то вот единственное, что было, это сообщено, что этот Петров, этот самый главарь, да, что он был всю жизнь болельщиком «Зенита», видите ли, не убийцей там, не вором, не это самое, не криминальным этим авторитетом, а болельщиком, видите ли, «Зенита». Он был. Ну ладно. Евгений Александрович, наша с вами точка зрения совпадает.
Насчет футбола. Вы много внимания уделяете футболу. Он сейчас, к сожалению, этого не заслуживает, я так считаю.
Да.
Я болельщик с 50-го года. Вначале у нас все ребята во дворе болели за ЦСКА и за Спартак.
Так. А в нашем за «Динамо».
Нет, а у нас почему? Потому что у нас дом железнодорожники, с «Локомотив» болел один, и за «Динамо» болел один. Из 50 человек вот такое соотношение было.
Понятно.
Что хочу сказать. Да. Что с 90-го года, я стал болеть просто за хороший футбол. После того, как появились эти так называемые болельщики, фены.
Понятно.
Так, когда они перед тобой раскидывают плакаты, орут, и ты ни футбола не видишь, и слышишь, и мат, и все что угодно. После этого я даже перестал ходить на футбол.
Правильно, Евгений Александрович, в наше с вами время, конечно, обстановка на стадионах была совершенно другой. Да, ну и не только, видимо, на стадионе. Еще, наверное, где-то.
Ну, спасибо, Евгений Александрович, к разговору подключился к нашему Александру из Москвы. Добрый день.
Здравствуйте, здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Припоздали сегодня вы со звонком.
Да, у меня к вам два вопроса.
Так.
Но сначала я хочу сделать замечание по поводу Испании.
Так.
Ну, вот, я хочу немного заступиться за тамбовских бандитов. Вряд ли они стали бы делать себе пиар. Это не в духе таких людей. Так. Они там предпочитают на Западе жить достаточно тихо и не светиться.
Так.
Но, вот, по поводу судьи Гарсона, это, по-моему, больше рекламная фигура. С тем же Пиночетом, к примеру.
Александр, ну понятно. Давайте,
да.
Александр, политику не объявили.
Да,
но...
да, и еще.
Да.
И еще. Вот по поводу этих газет, которые напечатали испанские «Паис» и «АБЦ».
Да.
Вот вы говорите, что наши обвиняли испанскую прессу, а она ни в чем не виновата.
Так.
А между прочим, сами испанцы признают, что та же газета «Паис», это, если кто не знает, газета либеральных испанских социалистов.
Так.
Самая русофобская газета в Испании. И «АБЦ» тоже не намного лучше.
Ну хорошо, Александр, но они же выводов не делали. Они же выводов никаких не делали. Я вообще в Испании, честно говоря, много раз бывал, ни одного русофоба не видел. Но это уже другой вопрос. И в этих, и в редакциях этих газет бывал, и публиковались там мои даже статейки в обеих этих газетах. Но это уже другой вопрос. Это было когда-то, во время чемпионата мира в Испании там, и тому подобное. Александр, так вопрос же в другом заключается. Они же не делали выводов. Они написали эти обе газеты, пускай вы как угодно их называете, но они написали... Вот что говорят Петров, Христофоров, и еще там 10 человек, фамилии не буду запоминать этих мерзавцев разных. Вот что они говорят в своей среде. Они говорят в своей среде. Не мы, испанцы, по вашей версии, русофобы, это говорим, а это говорят русские вот эти вот, которые вот эти уголовники, они же, по-моему, русофобию только, могут создать. Ну, по отношению к таким людям, конечно. Спровоцировать. Как ты будешь относиться к таким людям-то нормальным? Потому что мы же все знаем, что бандиты, уголовники и прочее, это же вне национальности люди. Все их должны не любить. Неважно, какой они национальности. Русские они, китайцы, англичане или американцы. Александр, какие вопросы у вас есть?
Да, у меня два вопроса. Первое. Вот тут сейчас звонили и говорили по поводу того, что изменяли, что меняют правила и все такое. Так вот я хочу спросить. Не кажется ли вам, что у спортивных чиновников появился такой зуд постоянно менять правила? Вот древние греки, к примеру, как ввели в конце 8 века на Олимпиаде там бокс, это бросание копья и бег на колесницах и так далее, так ничего и не меняли до конца 4 века нашей эры, пока император Феодосий все это не запретил, как богопротивное и идольское.
Так что вы сейчас конкретно хотите сказать?
Ну, что поменьше надо менять правила, потому что просто участники, спортсмены, не успевают приспособиться.
Нет, Александр, если серьезно говорить, то правила, естественно, совершенствуются. Правила, естественно, совершенствуются. Изменение правил зачастую приводит, и чаще всего приводит к развитию игры, к ее большей зрелищности. Телевидение каким-то образом на это влияет. Ну, совсем недавно сравнили, я не знаю сколько, лет 15, да, или 20, ввели в теннисе тайбрейк. Ну, почему ввели? Потому что теннис часто показывают по телевидению. Время совершенно не ограничено было, когда играли счета 20-18, например. Ну, и также в волейболе изменились правила, зрелищность игры очень возросла.
Трехочковые броски ввели в баскетболе.
Да,
три очка, дальние броски.
Конечно, естественно, это самое время диктует что-то. Прежде всего, телевидение. И, кстати, изменились во многом, например, правила в биатлоне. Благодаря чему этот стал наизрелищнейшим видом спорта. Так же, как вот волейбол очень стал зрелищным. Раньше нельзя же было даже показать. Мяч переходит, переход, подача.
Счет не меняется, бесконечно.
Ты никогда не узнаешь, сколько надо выделить время на трансляции. 2 часа, 3 часа, 5. Сейчас все примерно можно посчитать. Во многих очень видах спорта. Поэтому против прогресса смешно возражать.
Ну, и зрители же это принимают в основной массе, поэтому, естественно, справедливое, конечно, разумное, рациональное решение принимать. Слушаем Олега из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Прежде всего, я хотел бы закончить тему того, как наша пресса повелась на болтовню и хвастовство российских бандитов. Я не знаю, как мафиози между собой хвастаются, но вообще, как можно хвастаться, я знаю, потому что у меня был знакомый, который говорил, что в начале ее карьеры в столице он жил с глюкозой. А потом, когда выяснилось, что он всего-навсего жил на той же площадке, в какой-то хрущобе, где она снимала квартиру.
Жил вообще с глюкозой на одной площадке, понятно.
Да, поэтому, я думаю, это можно закрыть разговор этих. А у меня вопрос, вот здесь правильно сказал предыдущий слушатель, что часто меняет правила. Роберт Восковичан в прошлый раз говорил о том, как будет изменен чемпионат Европы с экономической точки зрения. А я бы хотел, чтобы вы прокомментировали со спортивной. Насколько я понимаю, на какой-то момент количество групп не будет степенью числа 2, то есть не будет четвертьфиналов автоматически возникать. Значит, будет так же, как на чемпионате мира по футболу, там, 82-го года, 94-го, когда возникали очень странные ситуации. Вот я помню, что в 82-м году наша команда не попала в четверть... Нет, тогда сразу в полуфинал выходили. Только потому, что мы забили бельгийцам один гол, а Боник, такой поляк...
Да,
и в результате поляки стали на третье место. Ну, правда, я им симпатизировал тогда после... Но, тем не менее. А вот в 94-м году, наверное, уже все слушатели помнят, как до последнего момента было неясно, что
кто выиграл. Олег,
вот
правильно.
Скажите, как вы думаете, это хорошо или это несправедливо?
Вот я всегда, конечно, считал, что кратные 16 всегда лучше. Но мне вообще кажется сомнительным вот это расширение. Да, с точки зрения экономики я понимаю. Но с точки зрения спортивной точки зрения, мне кажется, что это нелепость. Потому что, еще раз повторяю, то, что мы говорили в прошлое воскресенье. 53 члена УЕФА. 24 команды будет участвовать в финальном турнире. Ну, это почти половина. Значит, будет, предположим, 8 там, да, если сделать 8, как это, 12 каких-нибудь групп, где-то 4 команды, где-то а где-то 5. Там нескольких 5, выходят из них 2. Ну, это, конечно, со спортивной точки зрения не очень интересно. Ну, просто чемпионат Европы, представляете, вот если бы такую же пропорцию сделать в чемпионате мира, куда входит 200, значит, 100 команд должны были бы участвовать в чемпионате мира, да? Его вообще не проведешь. Ну, в общем, Олег, дело в том, что это не имеет отношения к правилам. Мы до этого, вот по просьбе предыдущего слушателя, говорили о том, что меняются правила игры. А это же организационные вопросы. Организационные вопросы, они все время меняются. Их очень трудно понять. Правильно вы вспомнили про 82-й год. Тогда решающий матч был СССР-Польша, они сыграли тогда 0-0. Это поляков устраивало, именно потому что они у бельгийцев выиграли 3-0. А советскую команду не устраивало, потому что она выиграла 1-0. Ну, в данном случае, если ты уж хотел выходить, и ты считал, что ты сильнее поляков, ну, выиграл бы у них 1-0 и вышел бы. Ну, в общем, это все правильно, Олег, вы говорите. В 94-м году там вообще была запутаннейшая ситуация, потому что там из некоторых групп выходили третьи места. Так и сейчас таких турниров полно. Вот сейчас женский чемпионат, который Европы, сейчас вот отборочные игры закончились, тоже первые места выходят сразу, а вторые 6 мест и плюс 4 лучших из третьих мест будут играть там стыковые матчи, а потом в финальном турнире Финляндии будет участвовать 12 команд. Опять это как бы не кратно 4, соответственно, 8 или 16. Олег, ну, в общем, что делать? Ну, появляется больше команд, все хотят участвовать в финальном турнире. Ясно, что они давили на УЕФА, чтобы расширили количество участников финального
турнира. Но это будет через 8 лет. Очень трудно прогнозировать ситуацию, которая сложится и в мире, и в Европе.
Еще разделится куча стран, да? Появится, будет не 53, а еще больше, да?
Но уровень футбола некоторых стран точно совершенно возрастет. Ясно, что Италии, Франции, Германии, Испании не упадет уровень футбола в этих странах, но где-то в Восточной и Южной Европе уровень футбола подтянется, и будет, так сказать, эти команды тоже будут в элите.
У нас время летит, конечно, в программе «Час прессы спорт», которую вы слушаете на
волнах «Радио Свобода». Возможно, звонок Владимира последним будет в нашей сегодняшней программе.
Последний или еще два?
Возможно. Да. Здравствуйте.
Владимир, здравствуйте.
Добрый день, Олег и Дмитрий.
Валерий, я, ну, неважно.
А, добрый день, да, Валерий Дмитрий.
Ничего, Владимир, слушаем вас.
Вот скажите, пожалуйста, как вы себе представляете эту ситуацию? Подходит к Оливеру Кану такой бритоголовый мужик с наколками.
Кому подходит?
К Оливеру Кану подходит такой бритоголовый мужик с наколками.
К Оливеру Кану.
Да, слышь ты, Кан.
Кан.
К Оливеру... Я там сколько-то миллионов евро, ты там пусти там пару-тройку бабочек от Зенита. Как это можно представить?
Да никак, невозможно, никак, конечно, Владимир. Ну, даже бессмысленно там. Это, конечно, не так вообще делается. Но в данном случае... Ну, просто что там это уже обсуждать совершенно нелепую ситуацию, когда вообще, если посмотреть на игру и на состав команд... Ну, так вот случилось. Бавария, там сколько-то, я не помню, там 20 с чем-то лет не проигрывала с таким счетом. И вдруг проиграла. Ну, это, но в спорте всегда что-то происходит.
Ну, стал бы Бекенбауэр связываться, или кто-то еще из Баварии, стал бы связываться с людьми порядка вот этих вот уголовников.
Адвокат очень хорошо пошутил.
Из Тамбовской какой-то преступной группировки.
Нет, ну, была же известная история, когда этот Ясауленко Алекса Фергюсона хотел подкупить для того, чтобы... Это описано в книге у Алекса Фергюсона. Для того, чтобы подкупить его, чтобы он Кончельскиса Андрея в какую-то другую команду продал. Ну, и этот Алекс Фергюсон вообще в ужасе. Тот ему принес эти деньги в такой коробке картонной. А как потом Алекс Фергюсон сказал, говорит, я-то думал, что это очередной самовар, который русские всегда очень любят дарить. И когда этот ушел, и Сауленко, он открывает, а там было что-то 40 тысяч фунтов. Он жену разбудил. Жена прибежала там со второго этажа из спальни. Говорит, что делать? Она говорит, звони президенту клуба. Позвонили президенту клуба. Разбудили его. Он говорит, срочно едем в клуб. Он взял эту коробку, повез в клуб, приехал президент. В общем, он ему продемонстрировал все это дело. Они вызвали бухгалтера, там оприходовали, пересчитывали и так далее. Вот что такое, когда тот взятку хотел дать. Но кончилось это тем, что все-таки тот добился своего. Деньги-то тут ни при чем были. Но они сказали, мы не можем связываться с этим бандитом Исауленко, который был тогда, он же был вице-президентом «Спартака», а попутно агентом Кончельскиса. А все эти агенты очень заинтересованы, когда игроков...
Постоянно переходят, да, из клуба в клуб.
Перепродают, да. Они же получают проценты от 10 до 30 от каждой сделки. Поэтому он и хотел. Он потом продал Кончельскиса в Эвертон, потом в эту Ферентину, там, потом в Глазго Рейнджерс. И на всем этом этот Исауленко наживался. Ну, просто я говорю, что вот, когда такой случай происходит с таким великим тренером, как Фергюсон, он же человек вообще дуреет. Ему принесли, я вам принес подарок. Он думал, самовар. Ну, такая коробка. Видимо, она от самовара, может, и была, а в ней 40 тысяч фунтов наличными. В общем, это все, ну, это что? Ну, это российский же агент был, правильно? И тоже, которого потом объявили в розыск вообще.
И какова его судьба, неизвестно.
Да, он где-то скрывался за границей, там куда-то возвращался, не возвращался, Интерпол его искал. Ну, ясно, что, ну, так сказать, ну, бандит. Был, между прочим, вице-президентом «Спартака» при Романцеве. Романцев в каком-то ресторане там в этом... где-то нашел, там он каким-то ресторан вел. В общем, ну, короче, вот это быт. Получилось, я хотел еще тут одну тему затронуть, но расскажу о ней в следующий раз, потому что вот мы в прошлое воскресенье сказали, что Лига Европы, Кубок УЕФА превратился в Лигу Европы.
Довольно сложная формула.
Там да, будет. Там очень сложная формула. Она, оказывается, была опубликована как проект в газете «Спорт-экспресс» еще в декабре. Я как-то, ну, да-да, знаете, не принят еще проект, а вот сейчас его приняли. И поэтому мы, в общем, когда-то найдем возможность вас с этим познакомить. Итак, на этом мы как бы можем завершать нашу программу, поскольку время бежит с огромной скоростью. Я еще на одну заметку обращу ваше внимание. В газете «Новое известие» заметка называется «Позор футбола. За что тренер Шахтера костерил Барселону». А это вот связано с этой фейерплей, что якобы не вернули мяч и так далее. И на эту тему судьи все прекрасно объяснили. Сейчас не будут останавливать игру, если я бегу в атаку, а Дмитрий, мой соперник, где-то присел и говорит, у меня нога заболела, и я должен свою атаку прервать и выбить мяч в аут. Теперь за этим следит судья, и только в редких случаях, если уже футболисты видят, что действительно тяжелая травма, тогда они тоже могут сами остановить игру. Мы и обо всем этом будем разговаривать еще не раз с вами. Спасибо всем, кто звонил, а тем, кто слушал, двойное спасибо. Ну, а тем, кто звонил, тогда четверное. Вот завтра встретимся в программе «Прессинг». Вели сегодня программу Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Олег Львов, координатор Белла Калоева. Ни в коем случае не выключайте свои радиоприемники, потому что сразу после новостей в 14.07 пойдет в эфир программа «Поверх барьеров». «Оазис Черновцы», там будет такая тема, в рубрике «Наши современники», музыкант, казачий атаман, монархист Михаил Устинов. Ну и главы из аудиокниги Петра Валя «Стихи про меня».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Под завалом погибли 5 11.
Во время учебы никаких строительств.
Власти всячески стараются мотивировать людей в пользу
эстонского. Наблюдатели плана. ЕС могут посещать зону, граничащую с Южной Осетией, проходя через три
российские... Пассажиров снимали с борт обычным трапом, никакого пожара не было.
Члены царской семьи были реабилитированы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт.